Они шли и шли, отдыхали и снова трогались в путь. И деревья постепенно редели, а почва становилась все более каменистой. Лира сверилась с литиометром, тот сказал, что они идут в правильном направлении. К полудню они добрались до поселка, где еще не побывали призраки. На склоне холма паслись козы, неподалеку была тенистая лимонная роща. А дети, которые плескались в ручье, закричали и разбежались, увидев девочку в рваной одежде и бледного мальчика с горящим взглядом и в заляпанной кровью рубашке, вышедших из леса в сопровождении поджарой борзой. Взрослые держались с опаской, но охотно дали им хлеба, сыра и фруктов в обмен на одну из лириных золотых монет. Ведьмы не показывались в поле зрения, хотя Уилл с Лирой знали, что в случае опасности они очутятся рядом в мгновение ока. После упорного торга с местной старухой Лира купила у нее две фляги из козловой кожи и рубаху из тонкого полотна. И Уилл с удовольствием избавился от своей, грязной, вымывшись в ледяном ручье и обсохнув на жарком солнце. Освеженные они зашагали дальше. Идти стало труднее. Теперь им приходилось отдыхать не в тени раскидистых деревьев, а в тени утесов. И твердая земля обжигала ноги даже сквозь подошвы ботинок. Солнце слепило глаза. Дорога шла в гору, и они двигались все медленнее и медленнее. Когда солнце коснулось вершины скалистого хребта, под ними открылась небольшая долина, и они решили, что на сегодня прошли достаточно. Спустившись по склону, при этом они не раз поскользнулись и с трудом одолели густые заросли карликового рододендрона. Над густыми блестящими листьями и алыми соцветиями, которого гудели многочисленные пчелы, дети выбрались на дикий луг у горного ручья, куда уже не попадали лучи вечернего солнца. Трава здесь была по колено, и в ней обильно цвели лапчатка, горячавка, васильки. Уилл жадно напился из ручья и лег. Он не мог больше бодрствовать, но не мог и спать. В голове у него шумело, все вокруг было словно подернуто какой-то мутной пеленой, а руку соднило по-прежнему. Хуже того, она снова была вся в крови. Серафина осмотрела его рану, положила на нее свежий компресс из листьев и замотала еще туже, чем раньше. Но в этот раз он увидел на ее лице тревогу. Он не стал ни о чем спрашивать, какой в этом смысл. Ему было ясно, что заговор не подействовал, и она, очевидно, тоже это понимала. Когда сгустились сумерки, рядом раздались шаги Лиры. Она легла поблизости от него, и вскоре он услышал тихое мурлыканье. Ее Дэймон в облике кошки дремал, сложив лапы всего в каком-нибудь полуметре от Уилла, и мальчик прошептал: «Пантелеймон!» Глаза Дэймона открылись. Лира лежала, не шевелясь. Пантелеймон шепнул: «Что?» «Пан, я умру».
«Ведьмы не дадут тебе умереть. И Лира тоже.
Но заговор не сработал. Я опять теряю кровь. Вряд ли ее у меня так уж много. Она опять течет из раны и не хочет останавливаться. Мне страшно».
«Лира этого не замечает».
«Разве?»
«Она считает, что ты самый храбрый боец, какого она только встречала. Такой же храбрый, как Йорик Бирнисон».
«Тогда, наверное, я попробую и дальше не подавать виду, что боюсь», — сказал Уилл. Он помолчал минуту-другую, а потом добавил: «По-моему, Лира храбрее меня. По-моему, у меня еще никогда не было такого хорошего друга».
«Она думает про тебя то же самое», —
прошептал Дэймон. Вскоре Уилл закрыл глаза. Лира лежала в темноте без движения, но глаза ее были широко открыты, а сердце громко стучало в груди.